Будем разговаривать далее о книге «Притч о мудрости», о том, что такое мудрость и что Бог в это вкладывает, в это понятие. Давайте обратимся к вами, с вами к третьей книге «Притч». Третья книга «Притч», третья глава, с 1 по 12 стихи. У нас ограниченное время, поэтому мы не сможем пройти всю главу, и мы ее разделим. Проповедь называется «Заповеди милости и правды. Отношение к Богу». «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для гостей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай. И не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к своему сыну». Несколько мыслей, чтобы напомнить о том, что Бог говорил о мудрости с самого начала, о том, что мудрость и знание – это не всегда одно и то же. И зачастую мудрость не заключается в прочитанных книгах, но в отношениях к Богу и в отношениях к близкому человеку. В этом проявляется мудрость Божия. Неважно, как ты смотришь на то, что такое мудрость. Важно, как Бог смотрит на то, кто такой мудрый, а кто не мудрый. И Бог говорит, что начало мудрости – страх Господень, но в его глазах глупец, который смотрит с презрением на то, что говорит Бог. Глупец только презирает мудрость и наставление. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». То есть зло из этого мира никуда не делось. Мы только что пели песню, одна из строчек которой была, что в этот мир он во зле. Зло никуда не делось, но Господь говорит, тот, кто будет меня слушаться, тот будет иметь правильное отношение даже к этому злу. Приобретение мудрости – это не единственный случай, это не единственное событие в твоей жизни. Это постоянный труд, который человек должен совершать. И Бог говорит, я знаю, что вы трудитесь очень усердно, когда добываете золото и серебро для себя. Он говорит, вот так же теперь приобретайте мудрость. На протяжении еще четырех глав мы увидим одну очень интересную, очень похожую фразу по смыслу и по содержанию. «Сын мой, наставления моего не забывай». С первого по седьмую главу идет эта фраза, потому что Бог действительно показывает, что Он наш Отец. Он не просто один раз сказал «Сын мой, не забывай» и дальше начинает наставлять. Он действительно, как во всяком учебнике, повторяет еще раз и еще раз, чтобы до седьмой главы уже сложилось у человека впечатление, что действительно я его сын. И то, что он заповедует, вот это важно. Именно это самое важное. Первые два стиха. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней и лет жизни и мира они приложат тебе». Бог говорит, что именно эти заповеди, именно это то, что будет влиять потом на твою жизнь. Именно это будет потом влиять на то, как ты будешь жить, что ты будешь делать. Бог как бы показывает еще и еще, что несет с собой мудрость. Она продлит твою жизнь и много лет, и принесет тебе процветание. Бог показывает два важнейших аспекта в жизни человека по отношению с Богом и отношениям с людьми. И оба этих фактора очень важны сегодня для нас. 3-4 стих. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Милость и истина. К этим стихам мы будем еще возвращаться на протяжении изучения этой главы, потому что Бог так интересно распределил эту главу, что здесь есть отношение милости и истины к Богу и к человеку. У нас нет достаточно времени, чтобы увидеть всю эту главу за сегодня, но основная мысль – это как иметь правильное отношение с Богом. Если я буду иметь правильное отношение с Богом, Он мне откроет, как иметь правильное отношение с моими людьми, с моими близкими. Правильное отношение с Богом – это жить, поступать по милости и по истине всегда. Третий стих. «Милость и истина да не оставляют тебя». Они всегда должны быть, постоянно с тобой должна быть мысль о том, что я с Богом должен поступать по милости и по истине. Когда моя жизнь является явной, видимой, обвяжи шею твою, чтобы это видно было на тебе. Тогда, когда ты остаешься один, когда тебя никто не видит, запиши это, запомни на скрижалях сердца твоего. То есть сделай это настолько близким пониманием с тобой, чтобы ты никогда не уходил от этого, что именно такие отношения Бог приемлет к себе от своих детей. То есть Бог говорит: сын мой, для тебя в этой жизни очень важно, что стоит на первом месте. Поступай со мной по милости и по истине, тогда я тебе укажу, как поступать так с другими людьми. Во-первых, поступай так с Богом, и это продлит тебе жизнь. Как? Он говорит: не забывай моих наставлений. То есть пункт первый – не забывай моих наставлений. Пункт 1.1 – как не забывать? Поступай по милости и поступай по справедливости. Теперь подпункт – как это делать? Я хочу поступать с Богом по милости. Я хочу поступать с Ним по правде, по справедливости. Теперь как я это должен делать? И следующий, с 5 по 12 стихи, показывает нам принципы, как видит Бог отношение по милости к Нему и отношение по справедливости или по правде к Нему от своих детей. Давайте сначала разберемся, что такое истина, что это значение слова, особенно в этом контексте. Это праведность или справедливость. Чтобы ходить в истине, чтобы соответствовать в соответствии со святыми Божьими словами или с тем, как Бог сказал, вот так человек должен поступать. Один из definition или объяснений этого слова – это слово «правда». То есть это как барометр, как инструмент, который измеряет то, что я говорю и то, что я делаю, это истина или нет. У ученых есть определение истины такое. Если что-то мы получили эмпирическим путем, то есть мы это вычислили, и это подтвердилось на практике, это истина. Вот это слово «истина» заложено здесь. Бог говорит: поступайте со мной так, как вы говорите. Вот если вы говорите обо мне, что я вот такой, я вот так работаю, так поступайте так же. Милосердие. Очень интересное отношение. Как может быть милосердным к Богу? Значение милосердия всегда идет как, здесь как следствие преданности или верности. То есть милосердие к Богу – это преданность и верность, это вера Богу или доверие Богу. Бог говорит: будьте ко мне преданными и поступайте предо мной по правде. Как это проявляется, как это видно вообще? Преданный я Богу, поступаю с Ним по правде. 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». 6. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла». Надейся на Господа, будь уверенным в Боге. Даже когда твой здравый разум говорит: надо поступить вот так, у меня нет выхода, есть только вот такой выход. Бог говорит: не надейся на свой разум. Бог говорит: оставь свою человеческую логику, потому что у меня всегда есть вариант, который ты не увидишь. Ты этот вариант никогда не узнаешь. И Бог это говорит к верующему человеку, потому что неверующий человек не сможет обратиться к сердцу, в котором есть Бог. Он не знает Бога. Это относится к верующему человеку, относится к тому, который знает Бога. Он говорит: прежде чем ты что-то будешь делать, не надейся на свой разум. Но если ты дитя и знаешь Отца, ты можешь обратиться к сердцу своему. Один из переводов говорит: доверяй Господу от всего сердца. Кому нужны эти слова? Тому, кто знает, что сегодня с утра я проснулся не потому, что я хороший, не потому, что я вчера ничего плохого не сделал, а потому, что Бог так сделал, что я сегодня проснулся, а тысячи других не проснулись. Кому нужно надеяться? Потому что тому, кто не знает, он сегодня вечером доберется до дома или нет. Вот какому человеку нужна надежда. Тот, который не самоуверенный, не самонадеянный, который: я все решу, я во всем разберусь, у меня достаточно разума все решить. Бог говорит: нет, я найду такие ситуации, когда ты будешь удивлен, как я поступаю. Весь израильский народ жил в принципе как хотел. В большинстве своем они обижали сироту, за что их обличали пророки. Они притесняли вдов, они обижали путников, они их грабили. Пророк Иеремия, Иезекииль, они говорят об этом очень многие вещи. Они приходили в храм и говорили: храм Господень, храм. Нам ничего не грозит, потому что у нас храм Господень. У них действительно был храм, который построили Богу. Не здание с крестиком наверху. Нет. У них действительно был храм, который построили Богу, в который вложили огромное количество сил и жизни, где действительно обитал Бог. Но он ушел потом оттуда. Они говорили, так как у нас храм Господень, ничего нам не грозит. И Бог показывает Иеремии, что несмотря на вашу логику, вам очень много чего грозит. Несмотря на то, что вы думаете, что вы поступаете со мной правильно, приходя, отдавая мне жертву, и этим вы как бы откупились от меня, этим вы как бы закрыли мой грех, вы думаете, что я не приду и не буду совершать с вами суд при вашей жизни. Он говорит, нет, ваша логика неправильная. И Иеремия явился свидетелем того, что с ним произошло. Плач Иеремии, 3 глава, с 1 по 4 стихи. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращал руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Я никогда не испытывал такого горя, что я мог бы сказать, «Бог измождил кожу мою, и мои кости сокрушены». Подумайте, когда человек разумом своим может сказать, «Бог встал передо мной, как медведь, который хочет меня изломать». Ну как надо сделать Богу так, чтобы Он пред тобой таким предстал? А Иеремия ничего не сделал ему. По логике его вещей все должно было быть достаточно нормально. Весь народ живет нормально. Они все ходят в храм, они посещают храм. Они даже праздники совершают правильно. Исаия говорит, «Я ваши праздники новолуние терпеть уже не могу». Им было сказано совершать эти праздники, и они неправильно это делали. Нам ничего не сказано, и мы очень часто неправильно это делаем. Вот состояние Иеремии, 19 и 20 стихи. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит это душа моя и падает во мне». Он говорит, возьми и помысли о том, что я пережил. Возьми свои страдания и сравни с тем, что я пережил. Было у тебя когда-то в жизни, что ты чувствовал, что Бог иссушил всю твою кожу? У меня никогда такого не было. Но я не знаю, что бы я говорил в минуты, когда происходят такие вещи. Посмотрите, он говорит, помысли о моем страдании, посмотри, насколько я страдаю, насколько я переживаю. Испытывал ли ты когда-то в своей жизни что-то такое? Но вот что я отвечаю сердцу моему. 21 стих. «И потому уповаю. Именно поэтому я надеюсь на Бога, потому что я вижу в сердце своем, что в принципе все правильно, все заслужено. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него». Это говорит человек, находящийся в очень серьезных переживаниях. Слава Богу была не за то, что пришел вавилонский народ и истребил всех израильтян. Как сегодня говорят, слава Богу во всем. В том, что фашисты сожгли евреев, слава Богу ему воздаем. Один человек мне это сказал, спросил, где ты это взял? Где ты в Библии это нашел? Он говорит, нет, в книжке нам показали, в книжке так написано. Он говорит, нет, слава Богу за то, что Бог милость свою еще оставил, что мы сегодня с вами с утра проснулись. Вот за что слава Богу. Вот почему я уповаю и надеюсь на сердце мое. Потому что Бог может послать действительно сильное горе в жизнь человека. Но Он же и укрепляет его сердце и говорит, не надейся ни на что, обратись к своему сердцу, посмотри. Все, что ты за всю жизнь накопил, идя по длинному пути или не по длинному пути, это не значит, что ты видел все. Я не говорю, что это плохо, это хороший опыт. Человек, действительно идущий с Богом по жизни долгое время, приобретает правильную, хорошую мудрость, правильную, хороший опыт. Но Бог говорит в 6 стихе, «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит тебя». То есть, независимо от этого, ты постоянно должен познавать Его. Постоянно есть ситуации, когда Бог тебя удивит своим решением. Постоянно есть такие моменты, когда ты думаешь, что должно было быть вот так, или ты думаешь, что вот так надо решить эту ситуацию. Но Бог говорит, познавай меня, узнавай мою волю, там заложено. Я покажу тебе намного больше, независимо от того, как много ты уже знаешь. Слово «познавать» – это глагол, обозначающий знать, учиться, воспринимать, различать, прикладывать к опыту. Если я буду поступать по правде и верить Богу, то каждый шаг моей жизни я буду спрашивать. Каждый шаг моей жизни я буду замечать и видеть, что вот здесь работал Бог. Я не буду опускать какую-то ситуацию и говорить: о, мне повезло сегодня. Или: о, мне сегодня не повезло. Сегодня звезда плохая взошла. Или: сегодня меня магнитной бурей накрыло, и вот поэтому я такой. Нет. Потому что человек, который верит Богу, надеется и живет с Ним по правде, он всегда замечает на каждом своем пути, что вот здесь работал Бог. И он будет показывать, куда идти дальше. 7 стих. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Мы помните принцип, который мы увидели? Зло никуда не делось. Зло как было в этом мире, так оно пока что еще и существует. И мы неизбежно с ним сталкиваемся. Злом, по сути, даже может быть здравый разум, который говорит: поступи вот так. Поступи против того, что Бог говорит. Потому что так говорит здравый разум. Так говорит логика, так говорит моя привычка. И это самонадеянность. У меня достаточно сил справиться со злом. Бойся Бога и удаляйся от зла. Здравый разум говорит: не-не-не, это легкая ситуация, я тут разберусь. Я тут смогу еще одним глазом посмотреть, и я удержусь. Все будет нормально. Он говорит: нет, ты не знаешь, насколько зло коварно. Лучше удаляйся. Не будь самонадеянным. Не полагайся на свою мудрость. Не думай, что ты решишь. У тебя хватит сил. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязненный, удалялся от зла. Это одна из характеристик человека, которого звали Иов. Несмотря на проблему, со своей точки зрения, когда ты на нее смотришь, ты решаешь, что плохо, что хорошо. Зло это или не зло. Вот это называется самонадеянность. Это я своей мудростью подошел к этому вопросу. Он говорит: не полагайся на свою мудрость. Не будь самонадеянным, спроси меня. Я тебе объясню, зло это или не зло. Я тебе поставлю, вот то, что ты видишь, или то, что происходит, равно зло. Если ты Божий человек, ты знаешь, мне надо удаляться от этого зла. Это естественный процесс, когда человек приближается к Богу, он удаляется от зла. В четверг мы слышали этот пример. Человек не может одновременно в две стороны вот так вот идти. Ну возьмите, выйдите в два выхода сразу здесь. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житница твоя до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Слово «чти». У него есть 800 разных применений в Ветхом Завете. Я не буду перечислять все. Значение одного из этих слов – это увенчивать почетом, прославлять. По-английски это honor, честь. Представлять вес, придавать значимость. Форма этого глагола имеет постоянное действие, которое повторяется. То есть не один раз ходи, а постоянно ходи. То есть прославляй. Или покажи, что Он, Бог, для тебя значим. Почитай Господа не один раз, а постоянно, отдавая Ему часть от того, что ты уже имеешь, и от того, что будешь получать. У слова «урожай» или «увеличение дохода». Теперь давайте посмотрим с первого стиха на все это. «Сын мой, если хочешь обрести милость и благоволение в глазах Бога и людей в дни твои, чтобы дни твои были долгими, постоянными, соблюдаемые заповеди. Будь милостив и поступай честно со мной и с людьми. Как? Верь мне и надейся на меня. Всегда познавай меня. Не будь самонадеян, удаляйся от зла. Почтение твое покажи тем, что выделяешь от того, что имеешь. И наказание Господне не отвергай и не обижайся, когда Он тебя обличает». В Ветхом Завете много говорится о десятине или о том, что нужно уделять. Бог не зря дал именно 10. Он знал, что если он скажет по благоволению сердца, он знал, что сделает израильский народ. И он указал не только часть, он указал, от чего давать, как давать, почему давать, на что это будет идти. Если мы посмотрим в Ветхом Завете, они давали даже, по сути, больше, чем десятую часть. Книга пророка Малахии, 3 глава, 7 по 10 стихи. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете: как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете: чем обкрадываем мы тебя? Он говорит: десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадывающий меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Самаов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Та же мысль, что мы увидели в притчах. Поклоняйся Богу правильно, так как Бог это хочет. Один из способов поклонения – уделяя того, что имеешь. Они этого не делали. Бог говорит, ну вы эти меня обокрали. Теперь испытайте меня. Если ты хочешь правильно чтить, правильно прославлять Бога, то чти так, как установил это Бог, а не так, как решил ты. Что значит твоим имением? То есть то, что ты имеешь от имения своего. Дом, машина, твои вещи, то, чем ты уже обладаешь. Если это дом верующего человека, если это дом, где живет сын отца, если этот дом, как я могу им прославлять отца? Давайте зададим вопрос, чем наполнен мой дом? Давайте зададим вопрос, что я делаю в этом доме? О чем я говорю в этом доме? Или это закрытый дворец, куда никто не может зайти и увидеть? Наполненный похотью, которую только мог туда собрать. Не надо говорить, что это дом верующего человека, только потому что там висит табличка «Я и весь дом мой». От начатка всех прибытков твоих. Я имею работу, ту, которую я имею. Я имею ту возможность, которую я имею. Я имею это все не потому, что я умный, добрый, замечательный, красивый. Нет, только потому, что Бог мне разрешил. Он мне это дал. Он мне дал возможность этим пользоваться. Если быть до конца честным, то я не отдаю десятую часть или какую-то часть от своих денег. По сути, Он мне их дал. Они даже изначально не мои. Они с самого начала мне не принадлежат. Это то, чем Бог говорит, вы просто покажите, испытайте меня в этом. Будьте в этом малом верным, и вы увидите, как я открою все. Если быть до конца еще честным, в Ветхом Завете иудеи давали не 10%, они давали намного больше. Каждый праздник, каждое новолуние, они приносили такие огромные жертвы. Они приносили такие всесожжения. Если мы сегодня начнем исполнять этот закон, многие просто убегут в другие церкви и говорят, нас тут обкрадывают просто. Конечно, мы живем не во времена Ветхого Завета. Конечно, мы живем во времена Нового Завета, когда многие говорят, Христос пришел, Он родился. Ну что значит притчи, 3 глава, 9 стих? Давайте вычеркнем ее, перестанем печатать. Значит, она потеряла свою актуальность. Она неправильна, она неприменима к нам. Почему? Пришел Иисус Христос, и мы теперь финансово независимы от Бога. Теперь Бог не имеет права на наши финансы. Теперь они наши. Пришел Иисус Христос и освободил финансы от нас. Да, Христос пришел в этот мир, родился, и действительно много всего поменялось. Пришествие Иисуса Христа поменяло в этом мире очень много. Христос, когда пришел, Он показывал иудеям на серьезные проблемы, которые произошли у них в отношении с отцом. Помните, мы с вами рассуждали, что фарисеи образовались как реакция на то, что народ начал действительно далеко уходить. Малахия, последняя книга Ветхого Завета, которая указывает, весь народ уже перестал. И фарисейство было реакцией на это. Фарисейство было возможностью показать, как правильно надо делать. И Иисус им говорит, когда они делали правильно, они даже немножко перебарщивали с этим. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмины, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Иисус подчеркивает, что в поклонении к Отцу важны все эти элементы. Ты не можешь оставить один, но благодаря этому делать намного больше другой. То, что сделали фарисеи. Они оставили суд, милость и правду, но зато даже маленькие зернышки, аниса и тмин, если вы посмотрите, это они меньше кофейного зерна. Мята где-то на огороде выросла сбоку, как сорняк. Так, надо собрать десятую часть. Я этого не сажал, но вот оно нужно. То есть они этим старались перекрыть то, что они забыли о милости, о суде, о правде. Почему они это делали? Потому что они не хотели этого делать. Они никогда не были его детьми. Они не хотели действительно почитать Бога так, как это хотел Бог от них. Посмотрите на нашу третью главу. То же самое. Бог показывает, что если ты действительно мой сын, ты действительно хочешь поклоняться мне, то поклоняйся в милости и в истине. То есть, делай милость и совершай правильно суд. Живи правильно. Он не говорит ничего здесь о финансах. Он потом открывает и говорит, что часть этого есть правильное отношение к финансам. Вы правы, мы живем Новый Завет. Иисус Христос, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение, они действительно поменяли абсолютно все в этом мире. И Он устроил себе камни живые. Он своей кровью омыл, очистил себе определенных людей, которые приходят, верят Ему, доверяют Ему. Он себе сделал сыновей и дочерей из тех, которые жили в этом зле. Тех, у кого нет личного дома, отдельного от отца. Тех, у кого нет личного аккаунта, отдельного от отца. Нет у кого своей личной машины. Вот это моя личная, я ее себе посвятил. Почему? Я очень хочу вот такой значок на машине. Я не спрашивал папу, надо мне, не надо, я знаю, что мне надо. Он не сотворил себе детей, финансово независимых от Бога. У меня нет денег, которые нужно давать, а нужно не давать. У меня нет денег. Если я Его, то и все мое Его. Когда Иисус пришел, Он изменил действительно понятие о десятине. Он действительно изменил понятие об отношении к финансам, к вещам, которые я имею. Если я Его, то все, что я имею, Его. Наказание Господне, Сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает. И благоволит к тому, как Отец к Сыну Своему. Во всей вселенной только Бог не наказывает без причины. Всегда есть причина. Если действительно произошло наказание, всегда есть причина. И не надо говорить, ну, что произойдет, чего Бог не повелел. И спокойно жить дальше. В этом суть наказания, в этом суть, когда отец наказывает своего сына. Он хочет его чему-то научить. Не пропускайте эти вещи. Он говорит, не надо, не пропускай, сын мой, не отвергай этих наказаний. Посмотри, почему они произошли в твоей жизни. Плач Иеремии, та же глава, третья. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? И потом идет эта фраза. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел. То есть это не фраза, которая должна вас успокаивать. Это фраза, которая должна мне говорить, если это произошло, значит что-то где-то было сделано не так. И отец сейчас со мной разговаривает. Малахия говорит интересную вещь, почему народ отступил? Они жили, он говорит, обратитесь, 11 стих говорит, и ваши урожаи перестанут гибнуть, саранча перестанет это все есть. Они успокаивали себя, ну, значит так, ну, Бог так, значит надо так. Он говорит, подождите, вы со мной неправильно поступаете, проверьте меня, испытайте, обратитесь ко мне, и вы увидите, что это перестанет. Разве не могу я открыть свои небесные врата? Разве не могу я наполнить ваши дома? Я даю не потому, что я хочу, чтобы мне дали. Вся проблема была не в том, что они давали, потому что они даже не верили в Бога. Бог нас обличает, это от состояния любви, потому что Он не хочет, чтобы я сегодня оставался и завтра таким, какой я сейчас есть. И чем больше погружаешься в эту книгу, тем больше действительно видишь, что Бог, который не хочет, чтобы я оставался таким, какой я есть. Потому что когда-то придет суд. И в конце жизни Соломон говорит, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошее оно или плохое оно. Отец не хочет, чтобы его дети оставались такими, какими они есть. Поэтому он говорит, сын мой, послушай эти заповеди. Посмотри на эти принципы, сын мой, и поступай так, и ты не будешь глупцом в глазах моих. Аминь.